Еще до сумерек он засел в малой лощинке, откуда хорошо просматривались развалины. Коня привязал поодаль, подвесив к морде мешок с овсом. Рыжий жеребец из царских конюшен был объедлив, и когда жрал, ничего вокруг не видел, не слышал. Оно и хорошо, не заржет, не выдаст. В башне точно кто-то был. Пару раз в бреше блеснуло нечто железное. Потом высунулся человек и гляделся по сторонам. Коренастый, в черном плаще, похож на того, что был с коршуном. Маркел молился Богу о двух вещах. Чтобы это были не простые разбойники, а разноглазый ирод с помощником. И чтоб коршун по темноте отправил помощника с похищенным письмом, а сам бы остался. Тогда и грамотка дошла бы куда следовало, и с бабочкиным убийцей вышло бы поквитаться. Представляя, как разыщет в башне старого знакомца, как назовется ему, трехглазый улыбался лютой жадной улыбкой. Тот поди давно забыл, как порешил старуху и мальчонку, экая малость. Он с тех пор, верно, еще много душ на тот свет спровадил. Ничего, напомним. А после пусть Бог рассудит. И рассудит он как надо. Потому что Маркел трехглазый, волчья ты пасть, коршунова падаль, это тебе не перепуганный мальчонок, которому ты ножом грозил. Вечерний свет почти совсем уже погас, когда из-под обваленной стены вышли двое, ведя коней в поводу. Один был повыше, узкий, второй широкий и короткий. Они. На обоих железные колпаки. Под плащами блеснули кирасы. Нарядились в шведских солдат на случай встречи с дорожной заставой, догадался Маркел. Вот они сели, тронулись. Что ж, первую молитву Господь исполнил. Спасибо и на том. Плохо, конечно, что коршун тоже едет. Прочел грамотку, понял ее важность и решил сам доставить. Еще бы. Тому, кто привезет в Варшаву утешительную весть, что царь отказывается от войны, дадут щедрую награду. Пока не придумав, как совместить свою правду с государственной, трехглазый вернулся к вороному. Отобрал у него недовольно всхрапнувшего овес. Впрыгнул в седло, двинулся следом. Сначала ехал, прислушиваясь к несшемуся спереди чавканью копыт. Но скоро дорогу осветила луна, и стало возможно поотстать. Две конных фигуры были видны издалека. «У них шлемы, доспехи, это нехорошо», — соображал Маркел. «А стрелять нельзя. На шум может прискакать шведский разъезд, все испортить. С другой стороны, железный шлем, оно очень даже и неплохо», — пришла в голову новая мысль, интересная. Стал вертеть ее, крутить, примериваться. Риск, конечно. Тут как повезет. Но ничего иного не придумывалось. Их была не была. Государство государством, но надо было и о своем сердце породить. Сердце требовало утешения. Сердце грозилось, не воздашь злодею за злое, не дам тебе покоя до конца твоих дней. Маркел слегка тронул вороного шпорами. Конь всхрапнул, тряхнул ушами, зарысил быстрее, но без спешки. Надо было, чтоб те передние услыхали топот, да не заподозрили погоню. Скоро они заоборачивались, настороженно, но без большой тревоги. А чего тревожиться? Едет себе по лунной дороге человек, немножко торопится. Человек не военный, бездоспешный, а что в русской шапке, так в Ливонии многие их носят. И литовские люди, и приграничные обитатели. Трехглазый еще и насвистывал, как бы в беззаботности. Польские лазутчики, а это точно были они, вблизи сомнений не осталось, все же время от времени поглядывали на приближающегося всадника, о чем-то тихо переговариваясь. Коршун ехал справа, его напарник слева. «Майны херен!» — приветствовал их Маркел слегка заплетающимся голосом, объезжая врагов со стороны коренастого. Шапку надвинул пониже, чтоб не было видно лица. Коли он прошлой ночью рассмотрел коршуна, мог и тот его запомнить. Одной рукой трехглазый держал узду, в другой, засунутый под мышку, сжимал за ствол тяжелый пистоль. Поравнявшись с коршуновским помощником, что из силы ударил его рукояткой по железному колпаку, на что пистоль был крепок, а переломился пополам. Зазвенело, отдало в ухо, ударенный кувыркнулся из седла в пыль, да и не встал. Коршун выбронился матерно. Вот она, русская-то кровь. С удивительной скоростью выхватил из ножен саблю и рассек воздух, но Маркела не достал. Тот был готов. Качнулся в сторону, уклонился. Отъехал на шаг. Выставил второй пистоль, не фитильный, а кремниевый, на колесике, мгновенного боя. Коршун замер с клинком, занесенным для нового удара. Дуло глядело ему прямо в лицо.
«Пановни ты! Ким естешь ты, нецнепше?»
«Сам ты пес. Думаешь, что узнал? Нет, гадина, ты меня еще не узнал. Имя мне Маркел Трехглазый. Я служилый человек русского государя, Михаила Федоровича».
«Врешь!» — перешел с польского на русский Коршун. «Это я служилый человек русского царя, Владислава Жигмантовича, а твой Михаил — самозванец».
«Оно, конечно, так. Польский королевич Владислав, некогда позванный русскими боярами на царство, от венца не отказывался и романовской власти не признавал. Но спорить о том, чей государь законней, Маркел не стал. Он сдвинул шапку на затылок, повернулся навстречу луне. «А еще я вот кто. Не признаешь?» Коршун молчал, не опуская сабли. «Не помнишь. Зато я тебя не забыл. 20 лет назад ты убил старую женку и малого мальчонку». Нисколько не испуганный, а скорее удивленный, злодей молвил: «Я много кого на своем веку убил, и молодых, и старых всяких, а тебя знать не знаю». «В монастыре под Боровском. Пана Сапегу ты помнишь? Девку Маришку? Их ты тоже убил, да черт бы с ними. А за бабочку я твою жизнь возьму».
«А-а-а, вот ты кто! Пятно на лбу!» — вспомнил.
Дернулся в седле, зарычал, сверкнули зубы.
«Варенок! Вор!»
И, перегнувшись, молниеносным боковым движением попробовал чиркнуть Маркела острием по горлу, а когда не достал, пустил коня грудью на Воронова, да завертелся в седле. Справа махнет, слева пригнется, качнется. Хоть стрелять было почти в упор, а попробуй попади, не человек, юла. Трехглазый опустил пистоль, выхватил шпагу. С ней надежней. Однако ныне получилось не так, как давеча. Шпага хороша в пешем бою, а в конном, когда двигаешься только туловищем, рубить много сподручнее, чем колоть. Маркел едва успевал отбивать кривой клинок, казалось, норовивший ужалить со всех сторон. Самому атаковать не получалось. Вроде считал себя ловким наездником, но где ему было до коршуна? Тот со своей белой лошадью был будто одно тело, да и сама лошадь билась вместе с хозяином, грызла Воронова, дралась копытами. Не человек на коне, а человека конь, центавр, про каких пишут в грецких книгах. Стало совсем худо, когда Коршун, выпустив повод, вытянул с другого бока еще одну саблю и замолотил двумя клинками, в глазах заребило. Про татарское искусство рубиться с обеих рук Маркел только слыхивал, а видеть никогда не видывал. Хорошо, что Вороной под натиском белой пятился назад, только это и спасало. Кое-как, отбиваясь шпагой от града звонких ударов, трехглазый все пытался крутануть большим пальцем колесика на пистоле. Не выходило. По-правильному как? Правой наводишь, левой крутишь, тогда проскакивает искра и выстрел. А одной рукой трудно. Шпага отлично от сабли еще вот чем. Много легче, потому что тонка. В фехтенной науке оно кстати, в конной рубке наоборот. С 50-й или, может, 100-й шибки случилось то, что должно было случиться. Узкий клинок переломился о широкий, и остался Маркел с одной рукоятью. Засмеялся Коршун. Более не опасаясь укола, махнул открытым и мощным ударом справа налево снести противнику голову с плеч. Трехглазый нырнул носом к конской шее, но недостаточно проворно. Сабля перерубила на нем шапку, срезав на макушке лоскут кожи с волосами. Тогда Маркел бросил бесполезный обломок, освободившийся рукой повернул запальное колесико и выпалил. Ослеп от вспышки, оглох от грохота.
Несколько мгновений впереди был только дым. Потом он прорядился. Белая стояла, как вкопанная дрожа. В седле было пусто. Трехглазый спешился, нагнулся над лежащим человеком. Пуля попала в лицо. Вместо одного глаза, того, что был голубым, темнела дыра. Из нее надувался черный пузырь. Неужто все? Все. На щеке было мокро. Маркел утерся, непонимающе поднял ладонь. Она была красной. И сразу засаднила пораненная макушка. Однако надо было поспешать. Стрелять все-таки пришлось, и, может, дозорные уже скачут. Он снял с мертвеца сумку, порылся в ней и сразу нашел туесок. Вынул свиток, отшвырнул в сторону на землю. Зато забрал кошель, взял легкий мушкет, обе сабли с хорошими ножнами. Что бы еще взял обычный грабитель? Пожалуй, седло, оно с серебряной оковкой. Постоял над вторым лазутчиком, оглушенным. Постанывает, скоро очнется. У него тоже срезал кошелек. Еще ночной лиходей, конечно, увел бы лошадей. Маркел связал обеих узда к узде, прицепил сзади к седельной луке своего вороного. «Можно уезжать, дело сделано». Коренастая чухается, увидит, что грабитель письма не взял, не понял его ценности, подберет, доставит своим. Вот оно все и сладилось. Государству вреда не вышло, а сердцу покой. Бабочка жила, в Бога верила. Говорила, помру, ни в рай, ни в ад не пойду, буду за тобой, несмышленышем, из каждого куста, из каждой травинки доглядывать. Если правда доглядывает, пусть порадуется. Хорошо было Маркелу, только покруживало, и земля шла волнами. Из-под волос текла, текла кровь, по шее за воротник. Трехглазый осторожно потрогал рану. Тут-то у него настроение и попортилось. Было там наверху мокро и голо. Кожа затянется, но вырастут ли волосья? Или останешься навечно с проплешью на макухе, да еще со струпом, как шелудивая собака? Давно пора жениться, про это много думано. А кому нужен такой жених? Мало того, что ни двора, ни кола, так еще лысющий.